В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 7 ноября. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджаришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Ведутся ли переговоры о возможном скором открытии абхазского участка железной дороги, связывающего Россию с Грузией и Арменией? Сегодня на заседании правительства вспоминали о событиях 7 ноября 2007 года. Решением правительства де-факто Республики Южная Осетия создана рабочая группа, которой предстоит систематизировать исконные топонимы. В Сухуми завершился 8-й открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В новостях. Несмотря на перемирие, продолжаются бои за аэропорт Донецка. Защита Савченко будет добиваться признания ее военнопленной. В день годовщины Октябрьской революции 1917 года произошли столкновения. За минувшие сутки украинские военнослужащие, защищающие аэропорт Донецка, уничтожили около 200 сепаратистов. Об этом сообщил пресс-центр военной операции на востоке Украины. Эта цифра не подтверждается другими источниками. Сообщается, что боевики, которые вчера вели обстрел позиций украинских военнослужащих на территории Донецкого аэропорта, были уничтожены артиллерийским огнем. По информации, которую пресс-центр украинской стороны называет проверенной, вследствие огневого налета уничтожены или повреждены 4 танка, 2 БТР, 2 гаубицы, БМП и до 200 боевиков. Удерживаемый украинской стороной аэропорт Донецка остается в центре боевых действий, несмотря на соглашение от 5 сентября о прекращении огня. Сообщается также, что возле города Счастье в Луганской области в пятницу освобождены 9 украинских пленных. Как сообщает пресс-служба партии «Блок Петра Порошенко», обмен состоялся в формате 9 на 5. В пресс-службе самопровозглашенной Луганской Народной Республики Интерфаксу подтвердили факт обмена пленными между ополченцами и украинскими военными, но по формуле 7 на 5. Украинская летчица Надежда Савченко написала заявление о увольнении из вооруженных сил Украины в связи с тем, что она стала депутатом Верховной Рады. Об этом сегодня сообщил ее адвокат Марк Фегин в Басманном суде Москвы. По его словам, в течение 20 дней ее командование должно принять решение по этому вопросу. Фейгин также сообщил, что защита обратится в Международный комитет Красного Креста для официального признания Савченко военнопленной. По его словам, этот статус позволит освободить ее от уголовного преследования и передать Украине. Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы сегодня согласился приобщить к делу Савченко адвокатские опросы свидетелей. По словам адвокатов, эти документы подтверждают непричастность лейтенанта ВВС Украины к гибели в июне этого года российских журналистов под Луганском. Защита требует освободить Савченко и передать ее Украине. Суд также удовлетворил ходатайство следствия о прекращении производства по жалобе защиты Савченко. По версии следствия, 17 июня 2014 года Савченко корректировала огонь при обстреле Луганска украинскими военными. Тогда погибли 2 сотрудника ВГТРК. Надежда Савченко вину не признает и утверждает, что была захвачена и переправлена в Россию сепаратистами, действующими на востоке Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
В Петербурге в пятницу в офисе руководителя Института региональной прессы Анны Широградской появились сотрудники регионального управления Министерства юстиции, сообщил в Фейсбуке адвокат Иван Павлов. По его словам, цель неожиданного визита – ознакомить Широградскую с протоколом о правонарушении по статье Административного кодекса о осуществлении деятельности иностранного агента без регистрации, за что, как отмечает адвокат, предусмотрен 6-значный штраф. В четверг в Московском районном суде Петербурга Петербурга прошло второе предварительное заседание по жалобе Анны Шароградской на действия таможенников, задержавших ее 5 июня в аэропорту Пулково и изъявших при этом компьютер, планшет и флеш-карты. В возражениях пулковской таможни в ответ на исковые претензии Шароградской содержится ссылка на некий документ, поступивший из ФСБ. Анна Шароградская связывает действия властей с тем, что она обжаловала проверку своей НКО прокуратурой, которая, как говорит ее адвокат, ищет пути для внесения Института региональной прессы в реестр иностранных агентов.
Если говорить о последствиях, о том, как дело будет развиваться в суде, то, по-видимому, мне будут доказывать, что это серьезное нарушение, и оно действительно чревато 6-значным штрафом. То есть мне не дают ни одного дня для того, чтобы я могла передохнуть.
Сказала Анна Шароградская. В Иркутске активисты и сторонники КПРФ провели митинг, концерт-шествие, посвященный 97-й годовщине Великой Октябрьской революции, рассказывает Екатерина Артинская.
На акцию коммунистов в Иркутске собрались в основном пенсионеры и люди средних лет. Они стояли с красными флагами КПРФ и общероссийского движения «Дети войны». У митингующих был единственный плакат «Капитализм на свалку истории». Песни советских лет в исполнении творческого коллектива «Сполох» прерывались выступлениями местных коммунистических лидеров и активистов. В основном говорили о потерях России в экономическом, образовательном и социальном развитии с момента развала СССР, а также о том, что Россия вновь, как в 1917 году, стала слабым звеном в мировой системе капитализма. Выступающие критиковали работу правительства России под руководством Дмитрия Медведева. Иркутские городские и региональные темы на митинге почти не обсуждались. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Это были новости. Вас ознакомила с ними Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В Грузии обсуждают вчерашнее заявление замминистра транспорта Армении Артура Аракеляна в связи с возможным скорым открытием абхазского участка железной дороги, связывающего Россию с Грузией и Арменией. Мнение грузинских политологов и экономистов по этому вопросу единодушно. Несмотря на благие пожелания сторон и экономические выгоды, которые сулит этот процесс, это невозможно без решения политических вопросов грузино-российских отношений. Продолжение в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
В своем интервью агентству ТЕРТ Артур Аракелян заявил, что вокруг возобновления функционирования абхазской железной дороги ведутся закрытые переговоры, в которых принимает участие также Минтранс Армении. По его словам, в последнее время заметны обнадеживающие признаки положительного решения данного вопроса. Впрочем, чиновник подчеркнул, что данный вопрос не столько экономического порядка, сколько политического. Процесс обсуждения открытия абхазского участка железной дороги начал обсуждаться сразу после победы грузинской мечты в 2012 году. Тогдашний премьер Бедзина Иванишвили во время своего официального визита в Армению говорил, что Грузия не против открытия железной дороги. Однако это будет не просто решить из-за проблемных отношений с Россией и не очень простыми отношениями с нашими братьями-абхазами. С тех пор прошло 2 года, и вопрос как бы предался забвению, хотя, как заявил специальный представитель премьер-министра по переговорам с Россией Зураб Абашидзе, на последней встрече в Праге с российским представителем Григорием Карасиным последний предложил вернуться к этому деликатному вопросу, предложил провести переговоры с абхазской и армянской стороной. Эксперт в экономических вопросах Демур Георхилидзе считает, что без решения политических вопросов рассматривать экономическую целесообразность проекта не имеет никакого смысла, какие бы транзитные выгоды не сулил Грузии этот процесс.
Если мы не наладим полноценный диалог с Россией, отношения с которой заведены в глубокий тупик, это грозит нам увеличением рисков, исходящих с российской стороны. Власти при посредничестве западных партнеров должны перейти в режим постоянного диалога с Россией, чтобы минимизировать риски давления. До начала таких переговоров любые отдельные шаги будь то открытие железной дороги или строительство автомобильной дороги через Дагестан, не улучшат двухсторонних отношений.
Сказал Гюрхелидзе. Политолог Важаберидзе не считает, что грузинские власти ведут какие-то кулуарные переговоры с российской стороной. Политолог уверен, что Грузия должна восстанавливать коммуникации с Россией везде, где возможно. Однако переговоры должны вестись именно с российской стороной.
Я не против открытия дорог. Многие видят в этом угрозу. Однако будем откровенны. Отсутствие дорог не помешает России привести в действие агрессивные планы, если она того пожелает. По моему мнению, переговоры по вопросу открытия железной дороги Грузия должна вести с Россией, так как именно она однозначно контролирует территорию Абхазии. Это продемонстрировал и проект договора об интеграции между Москвой и Сухуми. Надеюсь, власти придерживаются точно такой же позиции.
Заявил Важаберидзе. Сегодня же министр по примирению и гражданскому согласию Паата Закарешвили заявил, что переговоры по поводу возобновления железнодорожного сообщения не ведутся и находятся на том же этапе, что и 2 года назад. Аналогичное мнение высказал и глава парламентского комитета по внешним делам Тедо Джапаридзе. Он считает, что данное заявление армянского чиновника есть попытка выдать желаемое за действительное и рассчитано на внутреннюю аудиторию. Ираклий Рагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня председатель парламентского комитета по защите прав человека Эка Беселия неожиданно подтвердила ведение тайных переговоров об открытии железнодорожного сообщения через Абхазию. «Переговоры ведутся. Более детально спросите у тех, кто участвует в них», цитирует парламентария News G. К сожалению, с Экой Беселия нам связаться не удалось, однако мы дозвонились до главного зачинщика сегодняшнего скандала. В рубрике «Гость недели» первый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян, с ним беседует Нана Плиева.
Вы заявили, что о возобновлении функционирования абхазской части железной дороги Грузии ведутся закрытые переговоры. Грузинские власти сегодня заявили, что никаких закрытых консультаций нет. В частности, такое заявление сделал сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закарешвили и министр экономики Георгий Квирикашвили. В частности, Закарешвили сказал, что в этом плане дело не двигается с мертвой точки. Тогда на чем были основаны ваши заявления?
Мои заявления были основаны сугубо на том, что в последнее время активизировались разговоры и с российской, и с грузинской стороны, что возможны подвижки в плане открытия железнодорожного сообщения. И есть некоторые консультации. Я в своем интервью четко заявил, что Минтранс Армении, Министерство транспорта и связи Армении, не участвует в этих закрытых консультациях. Однако мы используем каждый возможный повод и встречи для того, чтобы заявлять или обозначивать нашу позицию по той очень сложной проблеме, которая существует, значит, по открытию железнодорожного сообщения между на участке Грузия-Абхазия. Значит, что касается каких-либо тайных переговоров или участия в них Минтранса, в моем заявлении не было. И фактически просто из контекста были получены слова, что, то есть какая-то гипотеза у журналиста появилась, что, возможно, есть тайные переговоры, о которых, значит, заявляет Минтранс Армении.
То есть там искажена ваша цитата. Вы говорите, что нет никаких закрытых переговоров. Они не идут ни на каком уровне, ни на уровне вашего министерства.
Нет. Я заявил вчера также и подразделению «Радио Свобода Армении», что с участием Минтранса, никаких Минтранса Армении, я имею в виду, никаких закрытых переговоров не ведется. Я также в своем заявлении сказал, что все мы должны быть очень осторожными в плане, значит, заявлений и каких-либо комментариев по этому процессу, так как для наших коллег из Грузии это очень, как бы, чувствительный, связанный с политическими вопросами момент. Поэтому для нас это тоже важно, чтобы вокруг этого вопроса не было никаких противоречивых заявлений, либо ложных каких-то вбросов информации. Просто во время моего интервью у журналиста появилось такое ощущение, что Минтранс Армении не участвует в каких-либо закрытых. Однако я и вам заявляю, что ни в каких закрытых консультациях, переговоров с участием Минтранс Армении или либо какой-либо конкретной информации по поводу таковых между другими участниками процесса у Минтранса нету. К сожалению, более ничего заявить не могу.
Скажите, пожалуйста, да.
Есть другие вопросы, пожалуйста.
Да, там же было сказано, ваши слова приводятся, что в последнее время возможностей для озвучивания обнадеживающих заявлений стало больше. Вы отметили, что есть обнадеживающие сигналы. Что вы имеете в виду?
Сигналы о том, что в последнее время и с грузинской стороны, и с российской стороны в том числе, есть некоторые заявления, и по нашему мнению, основываясь на данных заявлениях, активизировались процессы по обсуждению данной проблемы. Это явилось для нас фактически основой для того, чтобы сказать, что не то, что процесс двинулся, а процесс обсуждения, он активизировался. И так как это очень важная инфраструктура для Армении, вы знаете, что это является на сегодняшний день единственным возможным сухопутным сообщением, железнодорожным, я имею в виду, в сторону России, а также в других и европейском направлении, то эта инфраструктура для нас очень важна. И мы очень зависим, крайне зависим от этой очень важного участка железной дороги. Вот и все, что было сказано в моем интервью.
А какие именно сигналы вы имеете в виду, когда вы говорите о сигналах, поступающих с грузинской стороны?
Ну, были заявления, были публикации в грузинской прессе, что этот вопрос обсуждается, и мы также пытались обсудить эти вопросы с нашими коллегами, но так как это очень чувствительный момент, я вам повторяю, мы воздержимся от консультаций в этом плане и подождем развития ситуации. Спасибо вам.
А есть ли еще один последний вопрос. То идут ли переговоры с абхазскими властями в Сухуми?
Нет, у нас таких однозначно нет. У нас никаких контактов либо переговоров с абхазскими властями в этом плане нету. Мы очень четко обозначиваем эту позицию, что разговариваем с нашими коллегами из Грузии.
Как скоро вы надеетесь, что все-таки сможете предоставить общественности уже
информацию? Я повторюсь, что это очень чувствительный процесс, и он основан только на политических решениях в этом плане. Поэтому это очень неблагодарный процесс для прогнозов. Я воздержусь от прогнозов в том числе.
Это был первый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян. С ним беседовала моя коллега Нана Плиева. Надо отметить, что сегодняшнее интервью Артура Аракеляна несколько отличается от того, что он говорил еще вчера нашим коллегам из армянской службы «Радио Свобода».
Последний раз мы говорили об этом, когда в Армению приезжал премьер-министр Грузии. В последнее время разговоры об этом активизировались. В частности, речь идет о том, что делаются более активные попытки ввести в эксплуатацию этот важнейший участок. Недавно глава РЖД России Якунин выступил с заявлением, что ведутся переговоры об эксплуатации абхазского участка.
Это был первый заместитель министра транспорта и связи Армении Артур Аракелян.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В этот день, ровно 7 лет назад, в Тбилиси на проспекте Руставели разогнали многотысячную акцию протеста. В тот же день грузинские силовики ворвались в здание частной оппозиционной телекомпании «Имеди», где устроили погром. События 7 ноября 2007 года сегодня вспоминали на заседании правительства, где премьер с коллегами обсуждали кандидатов на все еще вакантные должности глав Министерств по иностранным делам и по вопросам евроинтеграции. Уже названы сроки, когда новых министров представят обществу, но имена все еще держатся в секрете. Звият Чадлишвили продолжит тему.
Экс-министр иностранных дел Майя Панджикидзе и экс-министр по вопросам реинтеграции Алексей Петриашвили официально освобождены со своих должностей. О своем уходе они заявили 2 дня назад, но премьер-министр Иракли Гарибашвили принял их отставку и подписал соответствующие указы только сегодня. При этом кресло в зале заседания правительства, которое раньше занимала Майя Панджикидзе, сегодня уже не пустовало. В нем расположилась Тамар Беручашвили, бывшая заместитель главы внешнеполитического ведомства. Позавчера она подала в отставку вместе с Панджикидзе, однако вечером того же дня после беседы с премьером Гарибашвили вернулась обратно, а сегодня он назначил ее исполняющей обязанности министра иностранных дел. Поднимется ли Беручашвили еще на одну ступень выше по карьерной лестнице, пока неизвестно. Сама исполняющая обязанности министра категорически отказывается говорить на эту тему с прессой. Молчат и действующие члены правительства, отказывая журналистам даже в малейшем намеке. Зато более многословными оказались депутаты от грузинской мечты. Вот что сказала член парламента Тамар Кордзайя.
Тамар Беручашвили обладает очень значительным ресурсом. Она принимала участие практически во всех переговорах. Ее ценный опыт, безусловно, будет как нельзя лучше способствовать успешному развитию событий.
Объявила Кордзайя, правда, тут же оговорила, что консультации еще проводятся. Распространившуюся накануне в СМИ информацию о том, что Беручашвили, возможно, займет место ушедшего Петриашвили, в мечте не комментирует. Сегодня же стало известно еще об одной кандидатуре на пост министра иностранных дел. Это Иракли Манагадзе, занимавший с 1998 по 2005 годы должность президента Национального банка Грузии. Об этом рассказала депутат Ани Миротадзе.
Могу вам подтвердить, что консультации касаются Константина Залдастанишвили, Ираклия Манагадзе и Тедо Джапаридзе. Но окончательного решения пока нет.
Отметила Миротадзе и признала, что есть еще 2 кандидатуры, фамилии которых она не знает. О том, кто получит министерские портфели, станет известно через несколько дней, пообещал премьер Гарибашвили, призвав журналистов к терпению. Свое традиционное публичное выступление перед началом заседания правительства он сегодня уделил другой теме – событиям 7-летней давности. 7 ноября 2007 года в центре Тбилиси с применением слезоточивого газа и резиновых пуль была разогнана многотысячная антиправительственная акция. В тот же день силовики устроили погром в офисе оппозиционной телекомпании «Меди», принадлежавшей тогда олигарху Бадри Патаркацишвили. Гарибашвили назвал 7 ноября кровавой датой.
Невозможно забыть этот день. Прошлая власть совершила тяжелейшее преступление против собственного государства и народа. Мирные митингующие были жестоко разогнаны, а их личное достоинство и принципы демократического государства были попраны. Это преступление, которое грузинский народ никогда не простит прежней власти. Хочу вспомнить и то, как в тот же день было совершено нападение на независимую телекомпанию «Имеди». Это было подавлением свободы слова силовым путем и проявлением режима.
Сказал Гарибашвили, больше про этот день в Грузии сегодня вслух не вспоминали. Разгон акций и погром «Имеди» 7 ноября стали еще одним уголовным делом, возбужденным против бывших высокопоставленных чиновников после прихода грузинской мечты во власть. Следствие началось после парламентских выборов, а обвинения были выдвинуты этим летом. Прокуратура обвинила экс-президента Михаила Саакашвили, экс-главу МВД Вано Мирабишвили, бывшего мэра столицы Гиги Угулава, а также бывшего министра обороны Давида Кезирашвили и занимающего тогда должность главного прокурора Зураба Дейшвили в превышении служебных полномочий. Наказание предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет. Правда, непосредственно перед судом оказались только Мирабишвили и Угулава, так как все остальные фигуранты дела находятся за рубежом. Звиатом Чедришвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выступление экс-президента де-факто Республики Южная Осетия Эдуарда Кукойты на съезде осетинского народа во Владикавказе в конце октября вызвало широкий резонанс в осетинском обществе и среди российских экспертов. Его заявление о необходимости укреплять независимость Южной Осетии многие расценили как антироссийские. Сегодня Эдуарду Кукойте пришлось еще раз пояснить, что он имел в виду. Жанна Тарханова выслушала эти аргументы.
Как рассказали мне югостинские журналисты, к нападкам на Эдуарда Кукойте приложили руку и сторонники Анатолия Бибилова, лидера партии «Единая Осетия», а также некоторые общественно-политические деятели, заинтересованные в осложнении отношений бывшего президента с главой Северной Осетии Таймуразом Мансуровым и российским руководством. Сегодня для разъяснения своей позиции Эдуард Кукойте собрал пресс-конференцию во Владикавказе. Экс-президент еще раз подтвердил, что не против воссоединения Осетии, но считает призывы к скорейшему вхождению Южной Осетии в состав Российской Федерации несвоевременными и популистскими, говорит Эдуард Кукойте.
Я просто хочу задать этим людям один вопрос, которые устроили эту истерию. Они что, против государственности Южной Осетии? Тогда они пускай публично выйдут и скажут перед всем осетинским народом, что те все наши мучения, все испытания, которые выпали на долю югостинского народа, та кровь, который заплатил югостинский народ за свою независимость, за свою государственность, были напрасны. Обвинять человека, который с самого начала посвятил себя тому, чтобы бороться за интересы своего народа. Вы знаете, когда я боролся за объединение Юги и Севера Осетии, многие из этих людей даже думать об этом боялись. Но мы сегодня такие смелые стали, что даже посмели себе исказить мои высказывания, потому что они сегодня не совпадают с отдельными политическими, я бы сказал, популистическими взглядами людей, которые поставили себе только одну цель – добиться какого-то особого положения в югостинском обществе.
На мой вопрос, что он имеет в виду под процессом объединения Осетии, Эдуард Кукойте ответил, что границы должны быть прозрачны, чтобы люди могли свободно перемещаться. Он также отметил важность вступления Южной Осетии в интеграционные проекты России, но с сохранением суверенитета и независимости.
Нужно объединять все эти наши союзы, нужно делать максимально все для того, чтобы эта граница стала прозрачной. Практически вхождение, допустим, единый союз, но статус независимый Южной Осетии нужно сохранить. Я так думаю, у тех сил и в Осетии, и в Абхазии нет политических сил, нет никаких перспектив, которые будут против интеграции Осетии и Абхазии с Российской Федерацией, со всем остальным русским миром. Это просто убийственно для них. И вот я просто хотел бы сказать, когда вот тоже мне многие говорят, вот вы вернулись в политику, вот активная ваша фаза и так далее. Ну, знаете как, я это делаю еще раз потому, чтобы исключить всякие антипутинские, антироссийские даже мысли у людей, потому что есть такие силы, они сейчас притаились, они ждут опять, да? Но чтобы мы им не дали никакой возможности, чтобы они как-то себя проявили. К большому сожалению, в свое время на Украине, да и в других местах, да и в той же Грузии, в свое время их недооценили. А сегодня мы должны, имея определенный опыт, должны противопоставить этому нашу общую консолидацию, нашу общую идеологию и информационную составляющую очень жестко поставить всем этим силам. И, конечно, вопрос интеграции один из тех вопросов, которые мы должны наполнить реальным содержанием, а не лозунгами.
Политик сообщил мне, что собирается заниматься этими самыми реальными делами с новой командой молодых и перспективных людей. На вопрос, связана ли его возросшая общественно-политическая активность с возвращением в политику и президентскими амбициями, Эдуард Кукойте ответил.
Я из политики никуда не уходил, активная фаза. Это не означает, что раз я активно начал действовать в политике, это значит, что это моя цель, это президентский выбор. В Южной Осетии есть президент, который, я считаю, что справляется со взятыми на себя обязательствами, тем доверием, которым оказал народ Южной Осетии. Так давайте пока ему помогать, тогда создать условия, чтобы он реализовал все задуманное. А потом уже будем говорить и делать выводы дальше. Все зависит от народа, и народу это никто не навяжет. Будет так, как определит народ.
Комментируя позицию Анатолия Бибилова, обещавшего, по словам Кукойте, ввести Южную Осетию в состав России уже этой осенью, экс-президент напомнил, что в свое время именно он дал возможность проявить себя молодым политикам, в том числе Бибилову. При этом Кукойте уточнил, что в своем выступлении на съезде упрекал молодых политологов, а не политиков. А если Бибилов принял эти слова в свой адрес, то комментировать это не имеет смысла, сказал Кукойте, добавив, что Бибилову не хватает политической самостоятельности. Сам Бибилов не отрицает, что он с бывшим президентом давно разошелся во взглядах, а независимость политика, по мнению спикера югостинского парламента, вещь относительная.
На сегодняшний день самостоятельности политика, кроме президента Российской Федерации, тяжело назвать кого-то самостоятельным политиком, в принципе, даже президента Обаму. Все политики от чего-то зависят от желания народа, от стремления народа. Что касается каких-то с Эдуардом Абиевичем разногласий, но получается, что оно уже есть в плане того, что он видит и стремится к независимому развитию республики. А я выступаю за воссоединение все-таки с Российской Федерацией. Другое дело, когда политические амбиции меняют стремление свое собственное и собственное народа. Вчера говорили о том, что да, это действительно необходимо, а сегодня мы говорим, что это не надо. Вот это меня всегда смущало, конечно же, и будет смущать.
Вероятно, что два политика продолжат полемику в публичном поле уже на следующих президентских выборах. Анатолий Бибилов никогда не скрывал президентских амбиций, не исключает, что вновь пойдет в президенты и Эдуард Кокойте. Возможно, их публичная перепалка только начало борьбы за высший пост в югоостинском государстве. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси Сухуми Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Депутат парламента Грузии Гидеван Папхадзе сегодня, 7 ноября, решил покинуть фракцию «Грузинская мечта. Свободные демократы», благодаря чему правящая коалиция «Грузинская мечта» сохранила большинство в парламенте, сообщает агентство «Новости Грузии». После того, как фракция, сформированная 10 депутатами от партии Ираклия Алассания, «Наша Грузия. Свободные демократы», объявила об уходе из «Грузинской мечты» и парламентского большинства, правящая коалиция могла потерять необходимые для принятия законов голоса. Если бы три депутата Гела Самхараули, Тамас Джапаридзе и Гидаван Папхадзе не откололись от свободных депутатов, у коалиции было бы лишь 73 мандата из 150. «Я принял решение остаться в большинстве и покинуть фракцию «Свободные демократы». Подчеркиваю, что «Свободные демократы» являются моими друзьями. Они очень хорошие и достойные люди, и хочу пожелать им удачи, в том числе и Ираклию Алассане, человеку, которого считаю очень ценной фигурой для грузинской политики. Тем не менее, я думаю, что мое место в большинстве», – заявил Папхадзе. По информации бывшего министра обороны Грузии Ираклия Алассания, накануне вечером 6 ноября между ним и Бедзиной Иванишвили состоялась встреча. Как заявил Алассания журналистам, они обменялись мнениями по поводу политической ситуации в стране, сообщает Интерпресс-Ньюс. Это был очень откровенный разговор. Была достигнута договоренность о том, что все политические процессы мы должны вести так, чтобы не пострадало государство. Это было основным содержанием нашей беседы. Мы говорили о многом, но это, естественно, останется между нами, отметил Ираклий Алассания. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили направил в парламент запрос на выступление на ближайшем пленарном заседании. Свое обращение Маргвелашвили посвятит евроатлантическим устремлениям Грузии и возьмет на себя мониторинг этого процесса. По словам Кверинчхеладзе, президент имеет право выступить перед парламентом один раз в год. Он также сообщил, что президент также направил соответствующее заявление в канцелярию правительства. Маргвелашвили намерен принять участие в заседании правительства, сообщает портал «Грузия онлайн». Грузия категорически опровергает сообщения армянской стороны об участии в так называемых закрытых консультациях по открытию абхазского участка железной дороги Грузии. Об этом журналистам заявил сегодня госминистр по вопросам примирения и гражданского равноправия Паата Закариашвили и министр экономики Георгий Кверикашвили.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Грузинская мечта сохраняет большинство в парламенте. Об этом стало известно сегодня вечером. Необходимые 76 голосов из 150 правящая коалиция сохранит благодаря решению трех депутатов, покинувших фракцию партии Ираклия Алассания «Свободные демократы», после того, как последняя решила оставить правящую коалицию «Грузинская мечта». Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Один из членов партии «Свободные демократы» Зураб Абашидзе шутливо назвал оставшихся в парламентской фракции однопартийцев «великолепной семеркой». Теперь фракция будет называться просто «Свободные демократы», без указания на участие в коалиции «Грузинская мечта». Какими принципами будут руководствоваться в парламентской жизни «Свободные демократы», журналистам сообщил лидер партии Иракли Аласаня после встречи со спикером парламента Давидом Усупашвили.
Государственные интересы будут исходной точкой для большинства и для нас.
Это результат сделки после встречи с Безиной Иванишвили, хором спросили журналисты, в течение дня тщетно пытавшиеся из первых уст узнать подробности встречи, которая, как выяснилось, состоялась накануне по согласию обеих сторон. То, что бывший министр обороны Иракли Аласания и основатель грузинской мечты Безиной Иванишвили сели за стол переговоров, для многих оказалось неожиданностью, ведь два дня назад именно нежеланием разговаривать с Иванишвили Аласания и его соратники объяснили свой уход с заседания политсовета правящей коалиции, на котором неожиданно появился миллиардер.
Никакой сделки не было. Мы просто обменялись мнениями о том, в какой ситуации оказалась страна. Мы согласились в одном. Главное, чтобы этот процесс не нанес ущерб государству.
Заявил Иракли Аласаня. Подробнее о том, как и с кем свободные демократы собираются вести политическую борьбу, Аласаня пообещал рассказать на завтрашнем съезде партии. Возможно, на нем же Иракли Аласаня и члены его команды объяснят, почему они заявили об угрозе евроатлантическому курсу Грузии и покинули коалицию. Впрочем, сенсации не будет, считает один из лидеров нацдвижения Хатуна Кугуришвили.
То, что их риторика не оппозиционная, это факт. Пока лично их не затронули процессы, они никогда не повышали голос. А их заявление о том, что оказывается в сворачивании с европейского курса виновата главная прокуратура, просто смехотворны. Говорят, что идут в оппозицию и даже не могут сказать, кто на самом деле принимает решение.
Хатуна Кугуришвили намекнула на Бедзину Иванишвили, который после встречи Аласани в течение нескольких часов вел переговоры с премьер-министром Ираклием Гарибашвили. Представители грузинской мечты сегодня в адрес бывших соратников выражались корректно и прогнозировали, что во многих вопросах они со свободными демократами найдут общий язык. Политолог Хатуна Лагазидзе снижение градуса политического накала со стороны правительства грузинской мечты связывает с острой реакцией западных партнеров. Она не разделяет уже звучащие предположение, что уход из коалиции Иракли Аласаня мог быть спланирован Бедзиной Иванишвили, чтобы создать контролируемую оппозицию. Ведь у них давно были трения, говорит Лагазидзе.
Аласаня и свободным демократам придется очень сложно. Нападки будут как со стороны грузинской мечты, так и нацдвижения. Я думаю, что свободные демократы постараются мобилизовать ту часть электората, которая в ожидании третьей силы. Это по соцопросам около 40% избирателей.
Прогнозирует политолог Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Возвращаемся в Цхинвали. Сегодня решением правительства самопровозглашенной Республики Южная Осетия создана рабочая группа, которой предстоит систематизировать исходные названия населенных пунктов, рек и озер для их последующего обозначения на картах. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Топонимика – наука политизированная. Это своего рода маркировка территории. Один из способов – застолбить ее, отметить как исконную землю своего народа и тем самым обозначить некое превосходство перед прочими. По определению осетинского политолога Артура Цуциева, политико-географическая и историческая карта – это одно из основных орудий идеологического соперничества между конфликтующими национальными элитами за предпочтительную версию истории. По словам руководителя Госкомитета информации и печати Южной Осетии Вячеслава Габозова, помимо вышеперечисленного, переименование топонимов – это еще и один из инструментов принудительной ассимиляции малочисленных народов.
Еще в советский период путем скрытой грузинизации названия очень многих населенных пунктов просто-напросто грузинизировались. Иногда путем прямого перевода, скажем, остинского названия на грузинский язык, а иногда вообще давали с бухты-барахты взятое грузинское название села. Вот я беру конкретный пример даже моего села. В 30-е, 20-е годы село называлось Гобустэ, то есть село, где период ГУБЗУ. Потом, значит, его переименовали в ГУБЗАНИ, сванское окончание прибавили. А потом, значит, когда был период укрупнения, несколько сел объединили и назвали их Кватетей, но в переводе «белый камень». В принципе, вот эта технология практически использовалась везде.
Заведующий кафедрой осетинской и общей филологии Юго-Осетинского госуниверситета Юрий Дзицойт вспоминает, что еще в начале 30-х годов прошлого века в Южной Осетии была создана специальная комиссия из числа местной интеллигенции с тем, чтобы вернуть юго-осетинским топонимам их исконные названия. Основную часть работы взял на себя Рутен Гаглоев, человек талантливый и разносторонний, инженер, ученый, поэт. Он пешком исходил всю Южную Осетию и прилегающие к области осетинские селения, собирая топонимический материал, говорит Юрий Дзицойт.
Эта работа была успешно завершена в 32-м году. Была издана брошюра небольшая, в которой были искаженные названия, и рядом было написано исконное звучание и транскрипция на основе кириллицы. Руководство Южной Осетии этот вопрос вынесло на заседание облисполкома. Облисполком утвердил, потом обратились в ЦИК Грузии. Этот вопрос не был решен. А в 37-м году большая часть членов комиссии была репрессирована. Был репрессирован, естественно, и Рутен Гаглоев.
В 2009 году было принято решение возобновить работу комиссии по возвращению юго-осетинских топонимов. По результатам ее деятельности около полусотни населенных пунктов республики было переименовано. Но проработала комиссия недолго. Властям стало явно не до картографии. Началась предвыборная кампания на пост президента, которая закончилась затяжным политическим кризисом. Теперь власти демонстрируют намерение довести это дело до конца. В состав новой рабочей группы, которую возглавил зампред правительства Эрик Пухаев, вошли руководители отдельных ведомств, депутаты парламента, главы районных администраций, ученые и осетиноведы севера и юга, говорит Юрий Дзицойт.
Топонимов в Южной Осетии собрано около 16 тысяч. Там и макротопонимия, и микротопонимия, и все. И ущелья, и реки, и родники, и дороги, и мосты, если у них есть название, и горы, поляны, ну, абсолютно все. Все, что попадает под название топоним, гидроним, все это учитывается так. Вот это все нужно привести в определенный порядок, ну, и комиссия будет заниматься вот этими вопросами.
Членам рабочей группы поручено систематизировать собранный материал в срок до 30 августа 2015 года и направить в Министерство юстиции соответствующие предложения для проведения экспертизы. Минюст, в свою очередь, должен по итогам проведенной экспертизы внести в правительство проект акта о переименовании географических объектов. Мурат Бекимухов, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Жители Тбилиси требуют ввести ограничения на деятельность ресторанов и баров в позднее время суток. Гражданам, проживающим на одной из самых богатых на увеселительные заведения улицы Табидзе, вчера была дана возможность выразить свое недовольство на заседании законодательного органа Сакрайбулу. О том, как городские власти планируют решить проблему, материал Анастасии Славинской.
Жительница улицы Табидзе Манана говорит, что уже больше 5 лет живет с ощущением, будто у нее нет собственного жилья. На первом этаже ее дома функционирует 5 ресторанов. Стекла дребезжат до 3, а порой и 5 часов утра. Музыкальная какофония и постоянный гул, доносящийся из заведений, мешают не только спать, но и просто отдыхать после тяжелого рабочего дня. С трудом сдерживая дрожь в голосе, рассказывает Манана. При этом у полиции, которую жители периодически вызывают, ответ один – обращайтесь в суд.
Со сколькими бизнесменами мне придется судиться? Даже если мы всем домом начнем судебный процесс, вы можете представить, что это будет? Дело даже не только в музыке. Снизу идет такая вибрация, что дом просто трясется. А ведь наш дом – памятник культурного наследия. Почему они разрушают его этим? К тому же эта вибрация ужасно действует на сердце. Я всю ночь вынуждена пить лекарства.
Возмущается Манана. Вчера ей и другим жителям дома, в котором живет вечный праздник, была дана возможность рассказать о своих претензиях на объединенном заседании 5 комиссий Сакрайбулу. Депутат Тацминского района Джаба Джишкариани говорит, что от шумного соседства баров и ресторанов больше всего страдают жители именно его района, Старого Тбилиси. По его словам, в законе есть четкое указание, что после 10 вечера громкость музыки должна быть уменьшена до определенного уровня и неисполнения данного.
данного правила карается штрафом в размере 1000 лари. Впрочем, игнорировать существование законодательных норм владельцам заведений благополучно удается отчасти потому, что закон требует серьезных доработок, говорит Джишкариани.
Существует закон и санкции, то есть гражданин, которого беспокоит громкая музыка или любой другой шум, доносящийся из ресторана, на сегодняшний день имеет право вызвать городскую службу надзора. Эта служба в децибелах измеряет громкость и определяет, допустим ли ее уровень. На основании этой оценки гражданин может обратиться в суд. Однако, к сожалению, не каждый гражданин, исходя из своего материального положения, может позволить себе судебные тяжбы. И по факту получается, что закон существует, но не исполняется. Именно в связи с этим мы собираемся обратиться к парламенту с законопроектом, который наделит определенную службу, будь то городская служба надзора или любая другая, правом самой исполнять закон, то есть штрафовать нарушителей.
Говорит Джишкариани. Депутат считает, что необходимо также увеличить и размер штрафа. Георгий Амашукели, владелец небольшого бара в Старом Тбилиси, говорит, что открывая свой бизнес, он сам постарался оградить соседей от шума. К вопросу по причине ограниченного бюджета он подошел креативно, обил стены бара яичными лотками. Несмотря на то, что полной шумоизоляции достичь не удалось, соседи на шум не жалуются. К внедрению реальной системы штрафов Георгий относится положительно. Его беспокоит другое.
Каким бы ни был размер штрафа, я за. Если закон есть, то его нужно исполнять. Но я считаю, что штрафу должно все-таки предшествовать предупреждение. К тому же, на мой взгляд, 10 часов – это слишком рано. Все мы знаем, что любой бар живет полноценной жизнью хотя бы до полуночи.
Впрочем, вряд ли с владельцем увеселительного заведения согласилась бы Манана с улицы Табидзе. Если законопроект будет принят, бизнесменам и Георгию в том числе, как минимум придется отнестись к просьбам соседей с большим вниманием. Анастасия Славин для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасосад, хасосад.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Время рубрики «Голоса». Жители Цхинвали о том, как они используют интернет, опрашивала Зарина Санакоева.
Часто ли вы пользуетесь интернетом и какие сайты чаще всего используете, если вы пользуетесь?
Не часто. Иногда Осинформ, чтобы узнать новости. Не сразу загружается, сидишь, ждешь, пока загрузится, пока этот шарик бегает, не знаю, минут 10 приходится ждать. То не всегда открывается, не всегда.
Вам бы хотелось больше использовать интернет?
Может быть, да, конечно, хотелось бы. Больше узнавать информации, что происходит у нас в республике, что происходит в мире, конечно, хочется. Пользуемся в основном сайтом Осинформ, но так не всегда получается. Да, конечно, и в мире что происходит.
Ну, чаще всего я захожу в ВКонтакт. И в Инстаграм. А месяц интернет меня не устраивает, также моих друзей не устраивает. Потому что скорость очень плохая, зависает, и невозможно ничего загрузить. И все жалуются. Первые 3 дня работает хорошо, а потом целый месяц скорость ужасная. Чисто вот в сравнении именно наш интернет очень медленный, потому что там можно и фильмы смотреть. И прям интересно сидеть, а здесь даже не хочется заходить, потому что ничего не грузит.
Я часто использую интернет практически каждый день. Обычно я захожу на сайты информационные. Иногда посещаю соцсети, чтобы узнать информацию о друзьях. И также в большинстве случаев для меня необходим интернет для работы, чтобы получить оттуда информацию, чтобы получить новые документы. Для этой цели мне иногда экстренно необходимо срочно интернет. Что же могу сказать по качеству связи? 4G более или менее мне очень нравится. А вот насчет 3G я в последнее время им не пользуюсь, скажем, не могу оценить, насколько он хорошо работает. Но 4G я доволен.
Интернетом пользуюсь каждый день. А сайт, то и более Одноклассники, Фейсбук, ВКонтакте, чисто новостные, РЭС, Осинформ, Эхо Кавказа. Но проблем часто бывает с интернетом. Доступа не всегда бывает. Бывает, естественно, что интернет вроде нормально, хороший. А бывает, вот чересчур вообще не заходит уже. Очень часто.
Вы часто используете интернет?
Я не так часто использую, но вообще я знаю, что интернет работает очень плохо.
И на работе мы пользуемся. И бывает очень трудно, в общем, трудности испытываем.
Ну да, я часто очень пользуюсь интернетом. В основном захожу в Одноклассники, ВКонтакт. Ну и просто смотрю там интересующую меня информацию. Он очень долго загружает, то есть очень неудобно пользоваться интернетом.
А вы пользуетесь чаще с телефона или с...
Чаще с телефона. Как только вот пополняю счет, тогда нормально работает. Через какое-то время он начинает медленнее грузить.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
К международным новостям. В пятницу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябов заявил, что результаты выборов в Конгресс США не добавляют оптимизма и не сулят прорывов в российско-американских отношениях. А как оценивают в Соединенных Штатах последствия победы республиканцев на промежуточных выборах для внешней политики этой страны, рассказывает Евгений Арунов.
Прореспубликанская часть экспертного сообщества едина во мнении, что Конгресс обязан приложить максимум усилий к восстановлению военного потенциала США за счет значительного, по сравнению с заявками Обамы, увеличения ассигнований на оборону, в том числе на укрепление НАТО и, в частности, сил быстрого реагирования, которым отводится ключевая роль в противодействии сценариям гибридных вооруженных конфликтов, которые Кремль может разыграть на восточных рубежах Альянса. Эксперты из республиканского лагеря также озабочены информационными войнами, которые Москва ведет против Запада и его союзников в Центральной и Восточной Европе. Эти войны, словами итоговой декларации последнего саммита НАТО в Вальсе, подрывают законные государственные структуры и провоцируют гражданские конфликты, что делает их одной из главных угроз миру и безопасности на европейском континенте. Большинству, теперь уже в обеих палатах Конгресса, прореспубликанские эксперты советуют не скупиться на мероприятия по борьбе с внешней российской пропагандой, в первую очередь в бывших советских республиках. Ну а что по поводу демократов? Их настроение, по-видимому, транслирует близкий к истеблишменту демпартии комментатор «Нью-Йорк Таймс» Роджер Коэн. Как и коллеги из прореспубликанского лагеря, он считает абсолютно беспочвенными заявления Москвы о враждебном окружении, категорически осуждает захват Крыма и поджигание войны на юго-востоке Украины, а также придерживается мнения, что расширение НАТО в общем и целом было положительным явлением, стабилизировавшим положение в Европе. Без этого, пишет Коэн, судьба Литвы, Латвии и Эстонии сегодня с большой вероятностью походила бы на судьбу Грузии и Украины, и в Польше, не защищенной Западом, не было бы того экономического чуда, которое в ней сейчас происходит. Тем не менее, комментатор «Нью-Йорк Таймс», больше чем коллеги-республиканцы, скорбит по поводу крушения надежд, да и немалых усилий, направленных на интеграцию России в западные институты, которые были столь сильны в 90-е годы правления Билла Клинтона. Надежд, что Россия рано или поздно изживет авторитарное мышление и кумовской капитализм и обретет подлинно представительную власть и рыночную экономику, основанную на верховенстве закона. Коэн, как и республиканцы, возлагает на Путина основную ответственность за судьбоносный антизападный поворот в российской политике и раздувание шовинистических настроений в стране. Но при этом допускает, что политика Америки тоже была не идеальной, и что и не следовало, например, злить Россию, бесконечно похваляясь своей победой в холодной войне. Может ли разница в сентиментах между реализмом республиканцев и романтизмом демократов вызвать в жизни в Вашингтоне очередную полемику о том, кто проиграл Россию? Полемика, в котором Белому дому будет противостоять идеологически сплоченный Конгресс? На вопрос «Радио Свободы» отвечает старший аналитик Гудзоновского института Ричард Вайтс. Нет, я не вижу к этому никаких предпосылок. Если республиканцы за что и корят администрацию Обамы, так это за запоздалое осознание того, что представляет собой Владимир Путин и его внешнеполитические идеологемы. Никто в республиканском лагере не считает, что Обама проиграл Россию. В обоих лагерях, демократическом и республиканском, есть люди, не питающие враждебных чувств ни к Путину лично, ни к России, не верящих, что антизападный курс в российской политике необратим, и не желающих его усугублять, как есть и люди прямо противоположных взглядов. Роджер Коэн в своей статье в «Нью-Йорк Таймс» пишет, «Если Обама только говорит о развороте к Азии, то Путин это делает реально, а не только на словах». И автор, очевидно, печалит это обстоятельство, которое он считает еще одним свидетельством отчуждения России от Запада. Но почему же только на словах? Обаме явно приятнее иметь дело с Си Цзиньпином, чем с Путиным, и разворот Америки на восток отнюдь не пустой звук. Американская политика Пекина, включая пропаганду, тоже не особо благосклонна к Обаме, но, тем не менее, строится она куда более тонко, чем российская. Китайские пропагандисты, к примеру, не трубят о превращении Америки в груду ядерного мусора. И в плане демократического строительства Китай разочаровал Америку далеко не так сильно, как Россия, поскольку ждали мы от России намного больше, чем от Китая. Что касается разворота России на восток, который она считает и экономически более перспективным, и идеологически более близким себе, чем Запад, то заинтересованность в этом Кремля никогда не была секретом. Только вот мне не кажется, что Восток отвечает России взаимностью и не очень-то позволяет ей играть важную роль в своей экономике или политике. США и КНР спорят о будущей деятельности Азиатского банка инфраструктурных инвестиций, но не Россия. Ни республиканцы, ни тем более демократы не желают повторения гонки вооружений с Россией, убежден наш собеседник. И Россия об этом знает. Что только усиливает огорчение Вашингтона отказом Москвы от участия в запланированном в 2016 году в США саммите по физической ядерной безопасности, дорогом сердцу Барака Обамы. Что касается Ирана, то Москва не порвала Западом в общем требовании к Тегерану ограничить свои ядерные разработки, хотя на днях Тегеран опроверг информацию о готовности передавать России свое отработавшее ядерное топливо. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
И последний материал нашей программы. В Сухуми сегодня завершился 8-й открытый фестиваль документального кино и телевизионных авторских программ Северного Кавказа «Кунаки». На закрытии фестиваля сегодня побывала наш корреспондент Елена Заводская.
В Абхазской государственной филармонии 6 дней демонстрировались 32 документальных фильма, отобранных из 132 работ, представленных на конкурс. Председателем судейской коллегии фестиваля «Кунаки» был член Союза кинематографистов России Евгений Галыкин. Для участия в фестивале в Сухум приехали 27 режиссеров, авторы почти всех прошедших конкурс на отбор фильмов. По решению жюри на фестивале в Сухуми ни одна из картин не получила гран-при. Они сочли, что среди отобранных фильмов нет ни одного, который резко выделяется на общем фоне и заслуживает главную награду фестиваля. В номинации «Вера и надежда» первое место члены жюри единодушно отдали молодому абхазскому режиссеру Амрина Чкебия за фильм «Абер». Второе место поделили между двумя фильмами «Одна вера, две судьбы», о двух одиноких людях, заключенном и отшельнике, которые занимаются иконописью и надеются на милость Божью, режиссера Екатерины Ушаковой из Перми, и Мустафа о необычном и талантливом крымском художнике, который родился без кистей рук, режиссера Александра Маркова из Минска. Фильм «Амрина Чкебия» директор фестиваля Ильяс Богатырев прокомментировал так.
Очень трогательная картина про монаха и девушку, про нежные отношения, которые, по всей видимости, браком не закончатся. И удалось найти с ними контакт, она сумела найти форму подачи. Так же, как деликатно она обращается с этими героями, она также деликатно преподнесла это на экране. Она умеет подбирать ракурсы, она умеет настроение этих людей показывать природой, погодой. Я даже думал, что Абер мог бы стать обладателем гран-при, но жюри считает, что у нее в будущем еще много гран-при, если она, конечно, не будет терять интерес к профессии. Я могу сказать совершенно уверенно, что вот если она будет развиваться дальше, не теряя интерес к кино, к документалистике, Абхазия открыла для себя нового хорошего режиссера.
В номинации «Семья и общество» первое место присудили фильму «Сны с того берега» о культуре предков в удмуртской семье режиссера Анатолия Добрякова из Ижевска. Второе место фильму «Приключения москвичей на планете Калагриф» о семье, которая из мегаполиса в поисках счастья перебирается в затерянный в Костромской области городок режиссера Марии Сапрыкиной из Москвы. В номинации «Культура и искусство» первое место завоевал фильм «Эдуард Казарян. Чудотворец». Это монолог выдающегося ученого и музыканта о Бахе, о творчестве, жизни и смерти режиссера Айка Ардяна из Еревана. Второе место у фильма «Театр на вулкане», посвященный истории театра на Таганке режиссера Вениамина Смехова. Специальный приз от оргкомитета фестиваля за режиссуру получил Владимир Левин за фильм «Мой Гамлет», о том, как рождалась постановка Юрия Любимова «Гамлет» с участием Владимира Высоцкого. В номинации «Было и грядущее» первого места нет, а второе место отдали фильму «Детство на берегу реки», в котором запечатлены 10 лет жизни героини, девочки из северной деревни. На ее глазах в село приходит цивилизация и погибает природа. Режиссер фильма Юлия Киселева из Москвы. И в последней номинации «Дружба и добрососедство» было присуждено только одно второе место – фильму «Затерявшиеся в полях», о том, как выходцы из Таджикистана пытаются выжить в заброшенном селе Перелоги в российской глубинке, в чужом и враждебном окружении. Режиссер фильма Екатерина Головня. Сегодня прошло торжественное закрытие фестиваля. Всем победителям вручили грамоты и денежные призы. К сожалению, показы проходили практически в пустом зале. Ни организаторы фестиваля, ни Министерство культуры Абхазии не смогли привлечь публику. Не думаю, что в нашем городе не нашлось бы сотни зрителей, которые бы с удовольствием посмотрели качественное документальное кино. Организаторы явно не доработали в части пиара. В эти праздничные дни для России в Сухуми было много отдыхающих. При желании, думаю, их можно было бы привлечь в зал. В один из последних дней, когда я попала на просмотр, в Большом зале Сухумской филармонии сидело всего 6 зрителей. Обидно, потому что фильмы были интересные и вполне заслуживали внимания. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.